Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауде. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, явлениях и тенденциях глобального мира. Выпускник школы Александр Фукс – журналист, который много лет пишет для очень разных читателей. Он поднимает сложные темы, так что их интересно читать даже тем, кто с ним не согласен. В его текстах можно встретить истории из Карелии, воспоминания о Голливуде, заметки о жизни соотечественников и размышления о том, как меняется страна. Но в центре всегда остается человек со своими сомнениями, страхами и надеждой. Мы поговорили о том, как вести диалог с несогласным и не потерять контакт. Мягкость или прямота, факты или эмоции, спор или тихое отступление. О том, что значит быть автором в эмиграции и как слова могут подтолкнуть к переосмыслению привычных взглядов. Если вам интересно услышать честный живой диалог о важном, включайте интервью и подписывайтесь на канал Сапере Ауде. Будьте в курсе новых историй. Саш, спасибо, во-первых, что согласился поговорить, потому что как журналист ты обычно задаешь вопросы, но сегодня я тебя опережу и начну я. Скажи, вот ты говоришь с широким диапазоном людей, не останавливаешься никогда и каждый раз пытаешься до конца говорить и как-то вот пытаться этот общий язык найти. Вот ты больше про мягкость и обходительность или про прямоту и факты? Как ты думаешь, какой ключик работает в диалоге сейчас?
Слушай, я всегда про мягкость и обходительность. Это, знаешь, ну сейчас очень многие гордо говорят, сколько людей они забанили. Вот это прямо такое. А я отправил в бан еще 30 человек. Боже мой, мои друзья-ватники, они неоднозначники. Я их отправляю, значит, бан. И для кого тогда мы? Мы разговариваем тогда друг с другом, получается. Да, у нас между собойчик. И мы говорим друг другу то, что и так знаем. Вот, мне хочется... Ну, все равно мы в своем, как бы, кругу друзей, и все равно... Пишешь в большей степени своим, но те, кто у меня не совсем свои, я каким-то образом пытаюсь им что-то говорить и очень, ну как бы всегда очень огорчаюсь, что вот в этом языке интернет-комментариев практически не, ну, люди совершенно не умеют говорить вежливо. Что до войны, что сейчас, это сразу начинаются оскорбления, это настраивает одного человека против другого, никакого диалога вообще уже не получается. Вот. Ну, в общем, я из последних сил пытаюсь тем нескольким, я не знаю, сомневающимся или спорящим что-то объяснить. Но это если мы говорим про комментарии. Если мы говорим про тексты, то ну, пишу, как умею, не знаю.
Как ты думаешь, изменилось, вот про интернет-язык мы чуть позже еще поговорим, но вот сейчас как изменилась, я не знаю, интенсивность подачи, что ли, да? То есть вот кажется, что все у нас между пальцем утекает, и вроде вот-вот все вот вроде бы получилось, и опять все разрушилось. Хочется ли тебе вот быть более таким прямолинейным в своих текстах, если мы говорим о журналистике не вне интернета?
Дело не в том, что мне хочется. Да? Мне как раз мне всегда очень нравилось не быть прямолинейным. Вот. И форма была для меня каким-то очень важным моментом. То есть мне нужна была ирония, мне нужен был подтекст. А сейчас я понимаю, что это требование дня, и даже переживаю, что у меня не очень это получается. То есть мне бы и хотелось быть ну, прямее и яснее, без всяких этих крендельков и завитушек, но ну, тогда мне неинтересно писать. Вот. И я думаю, что вот сегодня это скорее минус, чем плюс. Ну, хотя не знаю. Вот. Ну, то есть, по идее, надо просто ну, брать вопрос, да, его как-то логично и понятно излагать. А я все равно еще какую-то форму, не знаю, композицию, что-то там придумываю, в общем, все равно выпендриваюсь.
Ну, слушай, художественное слово — это очень важно, ведь это тоже как бы форма донесения информации, потому что мне, например, кажется, наоборот, все стали слишком прямолинейны, и уже это, знаешь, разговор не аргументов, а позиции. То есть вот у одного есть позиция, у другого есть позиция, он ее как... шпала прямую, значит, каждый раз прикладывает к своему собеседнику.
Ну, хорошо, если не совсем прямое высказывание, не совсем лобовое по-прежнему еще востребовано. Ну, в общем, ну, оно у меня... Ну, в общем, пишу как могу, а могу я не очень прямо.
Скажи, вот у тебя сейчас ты пишешь, несмотря на то, что уехал, о чем-то, что происходит внутри России, то есть вот твой scope of work, то есть твоя сфера интереса, чем ты сейчас занимаешься?
В этом фокус, да, там нам же сначала, когда мы были в России, нам говорили, валите из России, если вам что-то не нравится, валите. А когда мы свалили, нам говорят, а зачем вы сейчас пишете о России, вы же свалили. Все, вы теперь живете где-то в другом месте, про них и пишите. Но фокус в том, что, как говорил папа мой, который эмигрировал в середине 90-х в Америку, он говорил, в Америке находится только мой живот, а голова находится все равно дома. Вот, и у меня то же самое. То есть я физически нахожусь где-то в другом месте, но голова моя дома. Вот, я пишу только о том, что происходит там. Меня совершенно не интересует то, что происходит в другом месте. Там живот у меня только.
Как ты воспринимаешь то, что происходит внутри России, в смысле не эмоционально, а именно вот фактически? Потому что одно из самых таких расхожих, на мой вкус, заблуждений, что как только человек пересекает границу Российской Федерации, тут же перестает понимать, что происходит внутри. Вот как ты сохраняешь связь с тем, что происходит? Как ты ловишь это все?
Слушай, не знаю. Во-первых, есть сомнения, нормально ли я это ловлю, да, и хочется надеяться, что нормально, хотя этот разрыв неизбежен. Вот, да, я каждый день там с кем-то переписываюсь, общаюсь, разговариваю, встречаюсь за границей с теми, кто оттуда приезжает. Я смотрю какие-то, я не знаю, эти русские новости. Не так, что я такой сел и смотрю от начала до конца, но я смотрю какие-то отрывки. Я как бы пытаюсь следить за тем, что там делается, и очень надеюсь, что более-менее понимаю, что там происходит, но наверное, отрываюсь.
Но вот если ты как бы калибруешь оптику, да, то есть как ты ее калибруешь? Вот про те разговоры с людьми, которые приходят, ты, допустим, если мы возвращаемся сейчас к интернету, да, снова я вижу твои споры в комментариях с теми людьми, которые остались, да, и это выглядит всегда очень интересно. Тебе честно скажу, что это выглядит, не менее интересно, чем сам текст, то, как ты с ними разговариваешь и как ты подбираешь их слова. Ты калибруешь от них как-то вот эту оптику, то есть они тебе приносят что-то новое или нет?
Во-первых, я понимаю, что те, кто что-то комментирует, это на самом деле маленькая часть населения. Вот. Какая-то активная, которым хочется высказывать. Это что, когда я только начинал работать, вот, ехал на какой-то семинар, и нам там рассказывали про письма в редакцию. Угу. Вот, что письма в редакцию пишут некие маргиналы на самом деле.
Если вы не отзовете,
вот, дорогая редакция. И комментарии в интернете это тоже какой-то на самом деле малочисленный срез людей, которым что-то захотелось вот высказать и себя показать. А на самом деле, я понимаю, что вот есть такие, вот как вот этот бывший мой знакомый журналист, или есть вот такие, как этот мой знакомый тоже там пекарь. А есть этот, вот, которого я знать не знаю, но он откуда-то меня знает.
Но он хочет выразить свое.
Да, он хочет выразить свое. А есть еще тысячи человек, которые прочли и молчат, и не хотят участвовать в этой склоке. Вот. Но их взгляд тоже интересен, потому что они представляют какой-то пласт людей. Да? Вот этот такой какой-то умный. Но просто он рассматривает ту информацию, которая ему интересна. А ему интересно все про, понимаешь, про преследование русских за границей. И он вот знает, тут судят 15 русскоязычных, а здесь, я не знаю, фиг знает. В общем, тоже что-то плохое сделали. И это же тоже какие-то факты. И это тоже, видимо, правда. Вопрос, с таким бывает спорить трудно. Я иногда не нахожу слов.
Расскажи еще, какие есть типажи, потому что это же очень интересно.
Есть типаж очень как бы простого человека. Типа, Саня, я прихожу с работы, бросаю рюкзак и сразу сажусь к телевизору. Блин, наши ребята, они бьют только по военным объектам. Симоньян очень умная женщина. Как она, и вот эта вот моя девочка тоже, которую я знаю, уже давно не девочка, вот, ну, 1000 лет, и она кому-то тоже из комментаторов писала: «Да, да включите, наконец, телевизор!» Вот она реально, да, говорила. Ну, вот такой человек, верящий телевизору, такие тоже есть. Потом есть, конечно, удивительные люди, это у которых то ли как-то что-то там к 60 деревенеет мозг. Вот, то есть вот я знал там их молодыми, они читали самиздат, они слушали рок, они не верили советской пропаганде, они были протестными. И вот они такие повзрослели. А что дальше происходит с головой, я не понимаю. Теперь они ненавидят пиндосов. Они хотят бомбить Вашингтон. Вот, они считают, что мы в кольце врага. То есть вот тогда они не считали, что мы в кольце врага, там в каком-нибудь 82-м году. Ну, не знаю, в 86-м.
Хотя, казалось бы,
вот, ну,
когда, если не тогда?
Тогда они сомневались, они не верили, понимаешь? А теперь вдруг какая-то беда случилась. И это мне очень трудно понять. Мы там с ними плюс-минус ровесники, я не знаю, что это.
Побаиваешься тоже, да? Что?
Ну, да, такой проснусь однажды, и да, это беда будет. Вот, есть... Есть такие, которые, ну, типа, ну, везде же все одинаково. Ну, ты где-нибудь видел прекрасных руководителей, ты видел хороших президентов, ты видел, чтобы в политику дошли честные люди. Может, стартуют и какие-нибудь честные, но доходят-то нет. Вот, да какая демократия? Да все это, ну, господи, ну, дали вы пар выпустить и избрали демократа. Устали от демократа, выпустили пар, привели республиканца. Все везде одинаково. А Гуантанамо, понимаешь?
Это вот ботаутисты, которые политологи же вывели целый новый класс. Вот этот вот ботаутисты, это что? А что? А посмотрите у них. А у них и негров или ничего?
Вот, ну, на это хочется говорить, да что ж вы все на других-то смотрите? Как-то хочется же, ну, ребята, мы отсюда, давайте смотреть на себя. Вот. Но с другой стороны, да, тоже имеет право на существование. Ну или как бы говорить о степени давления, да. Понимаешь, здесь ты рискуешь, я не знаю, проблемами на работе, здесь ты рискуешь свободой или жизнью. Вот. Но, ну и есть, конечно, тип, который, вот меньше всего мне хочется каждого обвинять в том, что он по методичке работает, потому что я же и про себя то же самое слышу. А, тебе методичку сменили? Блин, насколько ж ты получаешь? А я сейчас только...
А тебе похвастаться нечем.
Мне просто нечем, потому что я тупо пишу сам себе в Facebook, да, задаром. Вот, и поэтому я... Ну, кто-то из них, может быть, действительно, ну, выполняет какие-то задания, но большинство, я думаю, ну, просто так думают.
Слушай, вот ты как раз затронул тему конспирологии, она действительно в последние годы прям вот... расцвела новым буйным цветом. Откуда это? Как ты думаешь, вот почему вроде бы, да, и интернет, и критическое мышление, и что-то вроде все показывали, рассказывали, люди успели поездить, но вот снова работает пропаганда, и снова вот эта вера в какой-то, не знаю, там, мировой заговор.
Хочется, как кто-то говорил, хочется простых ответов на сложные вопросы. Сложные вопросы, но они мучают. Ну, потому что, ну как, ну ответ-то хочется получить. Значит, кто-то это придумал, но откуда оно берется? Да? Если, скажем, Бога нет, и не он это придумал, то кто? Вот. Ну, не само ж собой, не из хаоса же. Значит, сионские мудрецы, наверное. Но если не сионские мудрецы, значит, Ротшильд и Рокфеллер, а Сорос. Сорос, значит, придумал. Должен быть ответ. И люди в поисках этого, ну, какого-то простого ответа, ну, то есть он им необходим. Я помню, что это еще меня удивило. По-моему, это 88-й год был, в университете завелся антисемит. Ну, такой убежденный, идеологически, очень умный профессор, какой-то светило в математике, 33 лет, вообще невероятно умный. Ну, видимо, потому что он в математике уже все знал, его хотелось еще.
И этот мир для него абсолютно понятен.
Ему нужно, да, этот был понятен, но тогда, ну, просто в его системе координат все стало понятно. Вот там, скажем, евреи захватили журналистику, медицину, финансы. То есть основные пункты, так сказать.
Как телефон, телеграф.
Да, и мосты, и мосты. Вот. Поэтому через журналистику там и литературу они влияют на мозги. Ну, через деньги, понятно, они тоже влияют на все, деньги решают. А, ну и медицина, поскольку у них скальпель и яды.
Что еще нужно?
Вот. И как-то так все хорошо, ладно, ну, сошлось. И, знаешь, у меня дальний родственник, у него проблема, у него не вырабатываются эндорфины. Поэтому у него хроническая депрессия. И он из нее выходит только, если он чем-то увлекается. Ну, кроме медикаментов, ему надо увлечься. Он увлекся диссидентством там в конце 70-х, в начале 80-х. Империя зла — это Советский Союз. Счастье, оно в Америке. Он был отказником, он эмигрировал и как-то и заскучал. Опять эндорфинов нет, и он увлекся каким-то видом религии. Вот. И поехал в какую-то общину в Нью-Джерси. И в этой общине там бесплатно ел, и что-то бухгалтерией даже у них занимался, и тоже заскучал. А потом понял, что империя зла — это Америка, империя добра — это Россия. Вернулся в Петербург и снимает там квартиру. Ну вот надо верить во что-то.
Слушай, я вспомнила сразу своего любимого писателя Николая Старикова, у которого, например, он тоже, кстати, математик, и у него тоже все так же. Помнишь, это сакраментальное этрусские — это русские.
Да-да-да.
То есть вот это вот простейший ответ, то есть почему Крым наш? Потому что этрусские — это русские, потому что вот так написано. И как бы и у миллиона продаж. Ты понимаешь, я помню, что в Москве я заходила там в универмаг Москва, в книжный, и там просто все полки Николая Старикова. Он писал, по-моему, 4 книжки в день примерно. То есть у него производительность была как у Ленина в ссылке. То есть он прям вот... И он тоже, я потом посмотрела, математик. То есть, видимо, вот это вот... чтобы А и Б получалось С. Но вот... А гуманитарное? Что где сейчас место вообще гуманитарным наукам? И как вот нам из этого математического равновесия и уравнения выйти?
Не, ну... как бы это вещи все равно... Мы-то что можем сделать? Мы можем только говорить, да, и кто-то нас все равно будет слышать. А кто-то все равно будет находиться на уровне Феклуши Страницы, моего любимого, понимаешь, персонажа, которых люди с пёсьими головами. Вот, потому что, ну да, наверняка где-то люди с пёсьими головами. А как? За границей по-любому, ну вот смотри... Когда-то для меня это было, ну, шоком, оказывается, там у всего 5% россиян были загранпаспорта. То есть ты едешь за границу, везде русские. Вот ездим все нулевые годы за границу, русские, это 5%. А где-то есть 95%, которые дальше, там, педасельги какой-нибудь у нас в Карелии. Вот, есть педасельга и гомсельга, два места. Ну вот, они никуда не выходили. И их тьмы. Вот. А насчет интернета, это, конечно, ну, это вообще ужасно, потому что мы все думали, что есть же интернет, и он открывает как бы двери в мир. А потом я столкнулся с тем, что каждый открывает свою дверь, и на любой запрос есть своя дверь. Понимаешь, на любую тему. Да послушайте Жириновского. Жириновский говорил вот что. Да это вы послушайте Жириновского. Смотрите, он говорил вот что, противоположное. Вот. Да сами... Что это там было-то? Да сами израильтяне осуждают Нетаньяху, да сами иранцы одобряют евреев. Вот. И все такие, вот ссылка, профи-студию, вот тебе на любой запрос, любой ответ. Как же так? Зеленский же еврей, а Бандера тоже был еврей. Что? Ссылка. Вот. И все. Просто толку от этого интернета никакого.
Это та надежда, которая не сбылась. И сейчас, наоборот, все начинают, что, может, ну вот теперь надо выйти из интернета, и теперь, значит, как это, помнишь, мем про зону комфорта? То есть надо выйти из зоны комфорта, а кто-то там еще и не был. И вот наши надежды на интернет сменились тем, что, в общем, есть надежда на то, что люди все-таки общаются, и что-то кто-то нас где-то услышит. Вот, коль скоро ты заговорил про Карелию, что происходит там? Вот сейчас был 5 августа, день... памяти жертв большого террора, и снова там провокации, снова Сандармох в центре внимания. Как живет вот регион на примере Карелии?
На примере Карелии тут, конечно, поскольку я там давно не был, поэтому мне я не очень точно могу сказать. Я знаю, что вот это интересно, по-моему. Я знаю людей, которые говорят, что черт, у нас разные мнения с родителями, мы с ними не можем на эту тему говорить. У нас знакомые, которые все заданулись. Да? Среди широкого достаточно круга моих знакомых, у меня был широкий круг знакомых, людей со взглядами, отличающимися от моих, и оставшихся в России при этом, ну реально единицы. То есть, значит, достаточно много людей, которые ушли в эту внутреннюю эмиграцию, вот, а которые ну, просто живут и должны это терпеть. Или пытаться не обращать на это внимания, вот, ходить в филармонию, я не знаю, слушать симфонические оркестры, ходить в театр, вот, не думать, просто не думать, а что делать? Есть те, которые думают и страдают, вот, есть, уехать же могут, но далеко не все. Уехать это очень сложно. Куда уехать, кем быть. Вот. И они в заложниках. Вот. И их очень много. Есть те, которые действительно ну, верят в то, что им говорят. Я думаю, что их на самом деле, вот таких убежденных, я не знаю, 10% каких-нибудь. А есть те, которым на самом деле все равно. Это просто люди, вот, которым все равно. Вот Пригожин, классно. Убили Пригожина. Ну и убили Пригожина. Вплоть до Путина. Ну Путин и Путин. Нормально. Не будет Путина, так не будет Путина. Была бы еда, была бы плюс-минус какая-то безопасность, было бы возможно ну, ездить на дачу. И в общем-то, да пофиг. Вот. И большинство людей, я боюсь, что во всем мире. Вот основная масса — это те, кто хочет ну, обычный семейный...
Оставьте нас в покое. Это вот партия 80%. На самом деле я абсолютно согласна с тем, что человечество примерно везде одинаковое. И оно ведет себя не как политическое животное, а как просто вот человеческое животное, которое, в общем, более-менее хочет, чтобы его оставили в покое, чтобы солнце светило, там рожь ржилась и чечевица чечевилась. Скажи, а бывали ли у тебя случаи, когда вот твой текст реально заставлял человека пересмотреть свои взгляды или как-то вот менял представление, вот когда ты видел результат от своей работы, от своего высказывания, скажем так.
Сейчас я такой буду долго молчать, смотреть вдаль, вот, а потом...
У тебя глаза потянут чуть-чуть, заволокот слезой.
Да, потом с печалью скажу, что кажется нет. Кажется нет, переубедить человека, тем более текстом, ну, в спокойной еще какой-то обстановке, путем долгих разговоров. Но я помню, там, когда-то в школе одноклассника, вот, показав ему письмо съезду Владимира Ильича Ленина, вот, я его в чем-то там переубедил. Нет. Тоже из школьных времен, знаешь, тоже школьный приятель, значит, который... А я где-то 7 класса, у меня семья так воспитала, что я уже был так диссидентски настроенный мальчик. И вот я что-то вот объясняю своему товарищу про то, что мир социализма вовсе не прекрасен. А он такой, нет, вот там, может быть, они там кто-то богаче в этой Америке, но там же есть бедняки, которые ночуют в коробках из-под телевизора. А у нас таких нет. У них есть наркоманы, а у нас наркоманов нет. О чем это говорит? О том, что у нас, может быть, ровненько, но зато все как бы более-менее. А там нет.
Бедненько, но чистенько.
Бедненько, но чистенько. Наступила перестройка. И в газетах стали писать то, что ему говорил я. И когда это стали официально писать в газетах, он такой, блин, так у них-то там хорошо. То есть до тех пор, пока официально печатное слово, государственное слово не скажет народу, что на самом деле вот так, они не поверят. В массе своей, а единицы, ну, по крайней мере, мне не удавалось никого переделать.
Слушай, а вот когда, вот это грань, да, то есть когда ты понимаешь, что вот надо еще немножко поспорить с читателем, ну, если вот мы сейчас говорим про Facebook, да, про комментарии, или когда вот просто лучше высказаться и отойти в сторону?
Если начинаются личные оскорбления, вот, если я вижу, что его задача, ну, комментатора просто меня задеть, или там унизить, ну, да, ну пошел, ну, абсолютно бесперспективная история. Вот. Я все-таки же кого-то баню, но это после того, как ну, долго и целенаправленно обижал меня. Вот. А если я вижу, что он как-то аргументированно спорит, приводит какие-то доводы, я не особо, в общем-то, верю, что мне удастся достучаться, но пытаюсь.
А ты вот как свою идентичность сейчас воспринимаешь? Вот ты как бы во всем этом описании и пересказывании действительности, ты журналист, ты больше иммигрант, или ты человек уже включенный в какие-то другие процессы?
Ну, журналист все-таки, журналист — это человек, который, я не знаю, пишет статьи. Статьи я сейчас фактически не пишу. То есть у меня был момент попытки сотрудничества с нежелательным изданием, но я чувствовал, что мы друг другу не подходим. Вот, тексты мои безбожно правились, у меня плохо это получалось. Вообще удаленная работа, она очень сложная, и как бы я ею плохо владею. Вот, поэтому классическая журналистика сейчас, она мне трудна. Вот, человек, который пишет колонки или блоги, это все-таки как бы уже и не совсем журналист. То есть я бывший журналист. Вот, и да, я иммигрант. Ты знаешь, такой человек без дома, без работы, без родителей. Такой хопа. Да. Так себе ощущение. В общем.
У тебя основные, как мне кажется, приемы — это ирония, такая грустная ирония. Вот о чем ты сейчас пишешь? Какие основные темы у тебя? Воспоминания? Это анализ нынешней ситуации, попытка, спроецировать будущее. То есть что ближе тебе, как тебе кажется, о чем сейчас вообще можно разговаривать с людьми, чтобы тебя сразу не съели?
Эти 3 года, уже 3,5 года, у меня не о войне и не о репрессиях, и не о русской пропаганде. Был, по-моему, только один текст. То есть раньше у меня были про отношения мужчин и женщин, про политику, где-то 50 на 50. И статьи всякие социальные про то, что тигру в клетке там мясо не докладывают. И трубу прорвало. Сейчас, понятно, социальных текстов нету, я не дома, и как бы вне темы. И поэтому, 99,9 текстов — это про то, что происходит... про этот репрессивный режим, который у нас установился. И какие-то параллели с тем, что было там в 30-е годы у нас. То есть поверить, что мы вернемся к Брежневу-то я не мог. Я думал, что будет какой-то лайтовый Брежнев может случиться. Но то, что случится лайтовый Сталин, который может перестать быть лайтовым. То есть уже сроки в 19, 20, 25 лет уже есть, пока еще нет расстрелов.
Это уже госизмена вместо здрасте. То есть да. Сейчас уже практически распространенная история.
И риторика. Мы вернулись к риторике 30-х. Я когда-то, в 70-х, когда было не очень хорошо, но все-таки там мне попалась какая-то книжка из того времени. Я думал, ты что, на таком языке разговаривали?
Подожди.
Уже разговаривают. Уже этот самый, собакам собачья смерть. То есть наша пропаганда сейчас говорит на том языке. С печалью и ужасом я пишу об этом. О том, что, как любит говорить Шендерович, слово «маятник», этот маятник он продолжает лететь в ту сторону. И где там у него предел, фиг знает.
Я, кстати, не случайно вспомнила про Сандармох, потому что это 5 августа, день начала большого террора. Раньше это была такая метафора, от которой все отмахивались и говорили, вы там не перегибаете палку, какое же 37-е, что же. А сейчас мы видим, собственно, что эти все шутки про дна нет, которые мы шутили там в 13-м году, когда еще только все начиналось, еще даже никто помыслить не мог, до какого это все дойдет края. Это же все продолжает развиваться, то есть ничего не остановилось. Вот где это может, как бы, вот насколько мы можем повторить тот антропологический эксперимент, который был в 20 веке?
К ужасу, да, можно сказать, что мы его можем повторить полностью. И все зависит, как и тогда, от кончины первого лица. Вот. Пока Иосиф Виссарионович не почил, вот, людей убивали. Когда он почил, почему-то перестали. Это вот,
в общем, довольно скоро, ну как-то так вот все зашевелилось.
Как и почему, это, кстати, вопрос, на который мне там толком никто не отвечает. Вот был Никита Сергеевич, Хрущев, понимаешь, такой же. Он ставил такие же подписи для него, ну, расстрелы не были чем-то ужасным. И тем не менее, когда он пришел к власти, он зачем-то устроил амнистию. Вот началась оттепель, вот начались все эти чудесные фильмы. Человек вдруг стал важнее.
Что-то значит хотя бы.
Да, он стал, он там, я шагаю по Москве, понимаешь, Москва на Заречной улице, весна в смысле, извините. Вот. А вдруг оказалось, что вот человек оттуда, да, он же не новый человек, не Горбачев даже, да, который молодой пришел к этим, к пенсионерам. Но почему-то уходит диктатор, и его политику смягчают. Можно, конечно, говорить, что в Корее одного сменяет другой, второго, третьего, там все остается, но не исключено, что там, ну, более монолитная, как бы более монолитная нация, чем у нас, а у нас все-таки людей с европейским взглядом слишком много, может быть, это и мешает постоянно держать, ну, вот эту степень диктатуры, не расслабляя кулака. Поэтому, ну, до тех пор, пока вождь здравствует, все будет лететь в сторону беды. Когда он перестанет здравствовать, есть вероятность, что года через три, если исторические аналогии проводить, вдруг начнется потепление.
Вот в начале 90-х, да, когда открылись там форточки, окна возможностей, было же, в общем, плюс-минус 10 лет, когда люди свободно ездили по миру, читали книжки, получали иностранное образование, и, казалось бы, накопилась вот эта критическая масса людей, которые уже как та зубная паста обратно в тюбик не полезут. Но вот смотри, какое дело. 25 лет, как будто бы варятся лягушки вот в этом медленном молоке, потому что, ну, в 15-м году, когда были вот эти контрсанкции, да, и когда, помнишь, давили сыр тракторами, ну, казалось же, господи, рестораторы, вам же, вам, вот он, средний класс, который должен был тогда встать на дыбы и сказать, что вы что делаете-то, никто не сказал. И дальше вот это все закручивается, сейчас смотри, все, мобильный интернет иссяк, значит, идите все в МАКС, ну, то есть такая прям Северная Корея, которую мы обсмеивали как какой-то невозможный вариант. Вот как, почему общество так себя проявляет? Что это за супер-психологическое?
Протесты были. Сказать, что у нас не было протестов, это же, ну, не совсем правда, да? Протесты были, ну, как бы можно сказать, была Болотная, вот, кроме Болотной был этот Окупай-Абай, вот, были выходы на площади, люди выходили, люди протестовали. Но, ну, как бы, а толку, да? Ну, вышли, попротестовали, закручиваем дальше. А что люди могут сделать? То есть, ну, строить баррикады? Ну, люди не готовы к баррикадам. Люди готовы выходить на улицу. Вот. А их будут бить дубинками, тащить в автозаки. И потом им уже будет меньше хотеться выходить на улицу. А к реальным баррикадам, ну, понимаешь, ну, что должно произойти? Чтобы они не как, ну, в Белоруссии, да, снимая ботинки, становились на скамейке, а чтобы они правда свергали власть. И опять же, дальше начинается вопрос, а хорошо это будет или нет? То есть, ну, вот произошла французская революция, произошла наша революция. Что мы имели в итоге? На выходе мы имели там гильотину, вот, просто какое-то море крови. В России мы имели тоже тихий ужас, гражданскую войну, потом голод, потом репрессии кошмарные. Да, там, я не знаю, в общей сложности страна в 180 миллионов потеряла 60 миллионов. А оно того стоило? И, понимаешь, хочется, с одной стороны, свержения режима, с другой стороны, страшно, если все это приведет к крови вот такой. И ощущение как бы такой безвыходности возникает. Вот люди, да, люди протестовали, людей арестовывали, они переставали постепенно протестовать. Ну, как-то так.
Ну, то есть это работает, опять же, с точки зрения психологии нормального человека, потому что вообще хотеть жить обычную жизнь – это нормально. Не хотеть умирать и не хотеть, значит, все переворачивать и жить непонятно в чем – это как бы тоже нормально. То есть непонятно, что от кого требовать. То есть вот нет ли здесь, как тебе кажется, какого-то, знаешь, опять же, про французскую революцию, да, верхи не могут, низы не хотят. То есть просто как будто бы вообще все друг друга не слышат. То есть вот кто-то формулирует запрос, который совершенно не по адресу, люди отвечают на вопросы, которые им не задавали. И вот это вот все как будто бы, не знаю, в каком-то вакууме сферическом болтается.
Да, если смотреть на то же общение в интернете, каждый говорит другому: логику-то включи. То есть у всех одна и та же фраза. Всем кажется, что другой нелогичен, а логичен именно он. То есть можно говорить, что человек, в принципе, существо не страшно умное. Вот. И там аналитическими способностями тоже обладают, к сожалению, не большинство населения. Вот. Еще, оказывается, человек очень убеждаемое существо. Ну и боязливое. Ну, потому что действительно не хочется погибать. Вот. И еще из как бы двух неудобств человек выбирает меньшее неудобство. То есть пока ему, говорят, мы будем закапывать сыр или сажать тебя в тюрьму. Лучше закапывайте сыр. Да, мы будем сажать тебя в тюрьму на 2 года или на 15. Давайте на 2. И так далее. То есть человека ставят перед выбором, то есть хорошего варианта не дают.
Это когда девочка тебе глазки выколет или там что еще.
В общем, да. Как бы вот, оказывается, оно работает. И я еще, знаешь, когда-то еще удивлялся, а как вот в этих, почему в демократических странах так же-то не сделать было, как у нас? Чего они там парятся-то? Вот берешь... подкупаешь судей, назначаешь им очень большую зарплату.
Переписываешь конституцию.
Переписываешь конституцию, правильно. Дискредитируешь те СМИ, которые пытаются что-то говорить против тебя. Глядь-поглядь, оно же работает. У нас же был, в принципе, в 90-е у нас был вполне независимый суд. У нас была совершенно свободная пресса. Я когда тогда эмигрировал первый раз в Штаты, в 95-м, мне казалось, что я из совершенно свободной страны приехал в какую-то гадость. Это писать нельзя, они наши рекламодатели. Про этих тоже нельзя, они тоже рекламодатели. Про это нельзя, это врачи. Вот. Чем ты недоволен? И вообще мы все знают, чем мы занимаемся в туалете, но дверь-то закрываем. Поэтому ты это на поверхность не вытаскивай. Думаю, я уехал из счастья просто в какую-то тюрьму. Вот. То есть у нас все это было. И дальше на наших глазах этот вентиль закрывали. Закрывали постепенно, ставя нас перед этим перед выбором. Вот таким вот. Ведь это будет хуже, чем...
Это ложный выбор. Помнишь, да, вот это вот пресловутая свобода и безопасность, между которыми постоянно метались, как эти обезьяны между красивой и умной.
А человек же на самом деле, там, если про эту пирамиду Маслоу говорить... То есть безопасность для него важнее, это более базовая штука. Вот. Наверное, безопасность. Я все время сейчас спорю с народонаселением по поводу 90-х, которые мне страшно нравились. Мне очень нравилось, мне безумно нравилось конец 80-х. Диспуты какие-то, вдруг стало можно говорить обо всем. Там, я все время вспоминаю, как нам в университет владыка Мануил пришел. У нас владыка такой в сутане, Мануил. И наркоман Сид. И вот наркоман Сид и владыка Мануил в кофейне университета дискутировали. Чудо какое. Вот. И то, что там было кофе в граненых стаканах, и то, что университет был бедный, и вообще пол разваливался с потолка, я не знаю, сыпалось. Да пофиг. Но зато, как ты понимаешь, свободно. Но при этом мне другие говорят, а ты знаешь, что у нас в микрорайоне Куковка, там каждый день люди из окна выкидывались? Нет. Ну, может, не каждый, но выкидывались, потому что бедность, не уверен в завтрашнем дне, все потеряли, нет, это ужасно, вот, а плюс бандиты на улицах. И мы хотим тупо спокойствия, какой-то уверенности, вот, и безопасности. Она, да зачем нам эта свобода? И, знаешь, ведь по поводу свободы слова, знаешь, когда часто говорят, что да мы же для людей. Вот это то, что меня тоже как бы одолевает, мучает. А для кого мы стараемся? А людям это надо? Вот ты подойди к большинству людей, скажите, свобода слова нужна? Нет. А зачем? Нафига? Потрындеть? Угу. Понимаешь, сажают в тюрьмы. Сажают в тюрьмы просто за мнение. Так не высказывайте мнение-то, и не будет вам тюрем.
Но все равно ведь без свободы невозможна безопасность. Мы это видим хотя бы на примере сначала аннексии Крыма, потом полномасштабного вторжения, когда все равно вся эта безопасность оборачивается потом повсеместной милитаризацией, мобилизацией, и теперь, значит, снова вот все вы винтики в машине государства, не пяди врагу и давай дуй на фронт.
Мобилизация — это, конечно, крайняя история, но со свободой слова мобилизация могла быть тоже. Знаешь, вопрос-то правильный. Знаешь, если избежать этой крайней ситуации, которая сейчас у нас происходит, там война, и тебя могут просто увести на войну. Вот есть свобода слова. Она нужна мне. Я требую, чтобы мне дали возможность поговорить, высказаться, указать, так сказать, на недостаток, бичевать. А рядом тысячи людей, которым это не надо. То есть я для себя выбиваю эту свободу слова, не для них. Для себя, потому что я хочу так. Если я добьюсь свободы слова, их не мобилизуют, если вдруг захотят отправить на фронт? Мобилизуют. Вот если эта власть захочет, мобилизует нафиг. Хоть будет свобода слова, хоть не будет. Это как бы вот то. Другое дело, что людей, которым эта свобода слова нужна, их все равно миллионы. Да? И мы тоже люди, и мы тоже граждане. И с нами тоже надо считаться. Но вот мы хотим, чтобы свергся режим, чтобы его не стало, чтобы его свергли, чтобы он исчез, и чтобы были свободы. Вопрос. Ради кого? Чтобы народу стало легче? Народу все равно, как было все равно тем крестьянам, к которым народовольцы приходили и рассказывали им, ребят, вам же плохо. Народовольцы, крестьяне удивлялись, значит, вязали им руки, ноги и вели в полицию. Вот. И мы такие, ребята, вам же без свободы слова плохо? Нет, нам нормально. Это нам плохо. Вот это мы, на самом деле, мы бьемся за себя.
Слушай, вот возвращаясь к началу нашего разговора, да, о том, что все хотят по-бердяевски найти простые ответы на сложные вопросы, да, но при этом мы все равно не должны как бы свой вот этот вот сложный язык адаптировать под поиск совсем каких-то простых смыслов. Но вот, а как людей, не заставить, наверное, а показать, что вообще-то сложность жизни, сложность мира — это интересно? Нет поиска счастья в простоте, нет там никаких ответов, нет там ничего того, что приносит, не знаю, там достаток, спокойствие, безопасность. А как просто как бы вот сказать, что сложно, это нормально?
Это прекрасно. Знаешь, это можно один на один, беседуя там точечно с людьми, реально им это показать. Ну, потому что клево. А И также и с текстами. Ты их пишешь, и той, ну как бы, твоему читателю, который тебя выбрал, это действительно будет клево. И может быть, среди там остальных может будет находиться кто-то там один, три, пять человек, которым тоже это покажется интересным. Ну, только так. Знаешь, когда вот эта интернет-журналистика появилась чудесная, я постепенно вдруг казался невостребован. То есть тот же самый редактор в том же самом издании стал говорить: «Саня, ну, блин, ну, какой Чехов нахер? Ну что ты, ссылка, ты пугаешь нашего читателя, ты понимаешь, наш читатель — это домохозяйка, которая читает, одновременно варит, и тут у нее Чехов. Расфокусировка контента вредит ресурсу», — выучил я наизусть. «Вот, у нас новости, там оторвало руки кофеваркой, вот, сгорел дом, я не знаю, кошка застрелилась. У нас вот, она варит и узнает, что кошка застрелилась, и тут ты, блин, со своим этим интертекстом». Вот, когда-то по мне же писали курсовые, как выяснилось, по интертексту. Я даже не знал, что это. Оказывается, у меня он есть. Вот. Это какие-то цитаты без кавычек, в общем. Вот какой-то там постмодернизм. А не надо этого. Что, читатель будет считывать эти твои аллюзии? Не пугай его. Прекрати. Вот, попроще. Вышел, пришел. Очередь. Доколе. То есть, если в конце 90-х нам говорили, только вот уйдите от доколе, да? Вот этого не
красной
надо.
Красной нитью. Понимаешь? Вот. Вернулась красная нить.
Ну, то есть мы не должны ставить вот этого, вот этого топора, не надо. Показывай сложность. Мы постепенно пришли к тому, то есть это читатель нас заставил быть такими, или мы создали такого читателя?
Вот где постмодернизм-то, понимаешь?
Мы его и создали, в общем-то. Мы перестали давать людям... Хотя, знаешь... У меня же был про этот текст какой-то. Я посмотрел чудесную короткометражку, название которой я забыл. Серебряков там играет журналиста канала «Культура», который уже 20 лет рассказывает людям сложные вещи. И вдруг какие-то хакеры проникают на канал, и когда, значит, он сидит в телевизоре, его голосом говорят, что я застрелюсь в прямом эфире, если в результате голосования большинство проголосует, чтобы я застрелился. И в этот момент канал «Культура» обгоняет всех. Рейтинг подскакивает, все хотят позырить, как он застрелится. То есть людям 20 лет говорили, показывали этот театр у микрофона, или как там это называется.
«Беседа вот. О русской культуре» Юрия Лотмана.
Да, понимаешь, там Спиваков махал дирижерской палочкой, там, я не знаю. Все было очень прекрасно, культурно. И вдруг, блин, что, застрелится, и мозги разлетятся.
Реально?
Да. И это тоже как бы грустная правда. Но, знаешь, есть же у Вампилова пьеса «Прошлым летом в Чулимске». А там девочка одна все время изгородь чинит. То есть людям лениво обходить, и они все время через эту раз сломают и проходят, а она опять чинит. И главный герой говорит: зачем, они же все равно сломают. Она говорит: ну, рано или поздно перестанут. И все чинит и чинит. И в конце он начинает ей помогать. Ну, то есть все, что нам остается, это ну, писать, что писали. Вот, говорить, что говорили. Может, еще пара человек придет.
Ну и будет нас четверо. Спасибо, Саша.